5533-200. Хороший вопрос пришел.
Ну да, вопрос из Ульяновской области. Может ли состояться война с Соединенными Штатами?
Вот так сразу,
Рамиль,
да?
Уже нет. Дело в том, что вот этот тип войны по доверенности американцы вели с нами в Корее, во Вьетнаме. При том, что воевала Южная и Северная Корея, там китайские добровольцы, а во Вьетнаме воевал Южный и Северный Вьетнам, а наши были летчики. Чем кончилось, не помните? Ну, в Корее там размежевание, раздел страны.
Раздел, да.
А потом, через пару десятилетий, это кончилось огромными жертвами американцев напрямую.
Во Вьетнаме.
Возможно, из-за того, что туда уже не приезжала Мэрилин Монро, которая в Корее все-таки поднимала дух местной американской армии. А, возможно, по другим, более прозаическим причинам. Мы стали другими. Они стали другими. А встреча в воздухе отечественных летчиков и летчиков американских, признавая все мастерство американских военных пилотов, всегда в конечном счете кончалось очень плохо. Тем более мастерство, конечно, пилотов – вещь замечательная, но люди, которые воевали во Вторую мировую войну, когда она была для нас Великой Отечественной, они умели, например, на таран идти и оставаться после этого живыми. Я боюсь, что американцы этого вот не умели. Тот дух камикадзе, который у наших был, я специально употребляю вот это ровно японское слово, когда ты выдыхаешь и делаешь то, что надо. Ценой своей жизни, да, наверное. А потом ты учишься. А потом оказывается, что можно таранить и возвращаться живым. У нас сколько раз люди шли на таран, вот по многократке. Тут ведь как. Поэтому с того момента, как выяснилось, что никакого развала России нет, что существуют системы ракетные морского базирования, которые могут с территории Каспия на 2500 километров, не на 500, как все были уверены, надо 2500 положить ракету в цель с разбегом от точки попадания, от ножки циркуля, что называется, 3 метра. И что существуют ракеты воздушного базирования, которые на 4500 км идут. Вот только что были выступления американских военных, которые анализировали эти, и они признали, что вообще-то говоря, это означает, что Российская Федерация, в случае, если Соединенные Штаты ведут себя неконвенционально, может поразить цели на территории Соединенных Штатов с бортов, которые не покидают территорию Российской Федерации. Они в России взлетели, отстрелялись и сели. Им никуда не надо лететь. А системы ПВО, которые у нас есть, и которые, кстати, поставлены в Сирию, закрывают тему того, что вы можете делать в нашем воздушном пространстве, что хотите.
Евгений Иванович, мне кажется, что вообще говорить о войне между Россией и США, ну это страшно просто, такого быть не может.
Сереж.
Что это не может быть никогда.
Да. Говорить об этом можно. Считать это нужно. Накачивать себя истерикой, неважно в какую сторону, нельзя. Более того, давайте поймем простую вещь. У нас родственников, друзей, бывших соседей, кого угодно, на территории Америки несколько миллионов человек. Мы их бомбить будем. Ладно, ну, предположим, меня не интересует, чего такое Америка, хотя, да, я поездил много по этой стране, и у нас, по-моему, десятки миллионов людей уже были за границей, ну, не советские времена, и объездили и всю Европу, и Соединенные Штаты, и многих там квартиры, ну, кто бомбит вашу квартиру, и многим нравятся их заповедники или Диснейленд, или парки национальные, ну, мало ли, по Йеллоустоуну вы ходите, или по Йосемитскому национальному парку, или по Юте, и мало ли где там что хорошего. Но у нас к этой стране, которая Соединенные Штаты, вот как к стране, на самом деле нет ничего, кроме симпатии. Плюс, вы количество переводной американской литературы, вообще-то говоря, видели на наших полках? Неважно, Джек Лондон это или Торо, О. Генри или Марк Твен, вся американская фантастика и вся американская фэнтези или литература о животных, и цетера. Я не думаю, что знающих русский язык в Америке столько, сколько знающих английский язык в России. Я просто уверен, что это не так. Поэтому сантиментов и позитива относительно Америки как страны в России совершенно точно больше, чем сантиментов и позитива относительно России как страны вот у наших американских коллег. В России этого больше. И более того, российское начальство, хорошее оно или плохое, оно не говорит об американском, не выбирая выражений, как Обама, Маккейн. Это все-таки не джентльменское поведение, а это тяжелое хамство. При этом, дорогой Егор, которого предлагают мне не бросаться шапками. Я вообще не люблю бросаться шапками. Я сейчас цитирую наших американских коллег, генералов, которые, ну, посмотрите новостные ленты сегодня утренние. Я уж не помню даже всех фамилий, но было сказано, что зона прикрытия нашей группы в Сирии по морю 250 километров, куда ничего и никто не может залететь или заплыть. Я понимаю, что корабли ходят, а плавает та самая субстанция, которая поверху, в проруби плавает. Употребляю это, вот, к сожалению, для себя, но вынужден. Но вот оно туда не заплывет. Поэтому даже разведку того, что там происходит, произвести сегодня невозможно. Я понимаю, что это не наши журналисты, это американские генералы, докладывая о том, что происходит с их беспилотниками в Сирии, отметили 3 имитации захвата. При этом беспилотники оглушены и ослеплены, они ничего не могут сделать, имитируется их посадка или сбитие, но при этом наши ничего не сделали. И при этом они не определили, откуда, с какого расстояния и чего вообще было сделано. С технологической точки зрения это, ну, это намек. Ребята, не лезьте.
То есть мы намекаем им, да, что да, мы вот конечно. Так вот можем.
Да, конечно. Более того, системы ПВО, поставленные сейчас в Сирию, сложные системы ПВО, закрыли тему попытки какой-то бомбардировки там сирийской территории. Ну, мало ли у кого какие глаза. Ребят, поймите простую вещь. В ситуации, когда у вас есть возможность получить некоторую авантюру. Ну, мало ли чего. Причем мы знаем, как начинались войны. Война во Вьетнаме не начиналась с того, что это было просчитано и понятно. Все эти инциденты в заливе Дьен-Бен-Фу. Все...
Но в политике не все можно просчитать. В войне не всегда можно просчитать.
Вы не можете просчитать того, что у вас президент, Пентагон и Центральное разведывательное управление соврут Конгрессу.
Но это вы сейчас про Ирак.
Я говорю про Вьетнам.
Вьетнам тоже.
Ладно,
да?
Слушайте, это совершенно четко сегодня, это понятно. Эти люди знали, что никакого северного Вьетнама в инцидентах, когда они изначально просто отстрелялись по неизвестно чему, и сказали, что у них было нападение северного вьетнамского флота на американский, они вынуждены были отражать. То есть людям попросту тупо надо было списать боеприпасы. Вот так вот началась вьетнамская война. Когда начали задавать вопросы, они начали нагромождать одно вранье на другое. И в результате это все привело к тому, что было принято решение войти армией во Вьетнам. Молодцы! Понимаете, при этом каждый спасает собственную пятую точку, честь учреждения или ведомства. Да чего хотите, он спасает. Вьетнамская война, колоссальное количество погибших, искалеченных, 2 миллиона вьетнамцев. Кстати, вьетнамцев, которых травили напалмом, жгли живьем, Agent Orange и прочими дефолиантами уничтожали. Ну да, без атомных бомб, там опять без Хиросимы и Нагасаки. Спасибо большое за это. 2 миллиона погибших. В этом плане российские действия, направленные на то, чтобы продемонстрировать возможности. Неважно, какие это ракеты, но крылатые морского базирования, воздушные, останавливают возможность конфликта из-за вот таких глупостей. Если кто-то думает, что это тратятся гигантские деньги, которые можно было бы сохранить, то есть положить в американские ценные бумаги под малый процент и с них немножко еще соскребать, привет нашему экономическому блоку правительства, а вы их выкидываете Ну, надо бы ему отрывать ножки, крылышки, подкрылки, усики и все отрывающееся. Вот бабочек точно не надо трогать, а этих министров надо. Тут ведь как?
Да, 553-320, 8-903-170-63-63. Сейчас новости у нас будут, а потом вернемся в эфир. Да, Евгений Иванович, вот пишут.
Нам
Алексей.
Пишут. Ага. Много к нам пишут.
Рубрика значит, нам пишут.
Да. Предложение Саши Санкт-Петербург сделать президентом Соединенных Штатов нашего человека. Тут ведь проблема. Сердюкова я бы сделал президентом Соединенных Штатов завтра. Мы избавились бы от этой проблемы
от
через такое
партии?
Конкретное время.
Да, от какой партии, Евгений Иванович? От демократов?
От казнокрадов.
Казнокрадов.
Ну, понимаю, я не знаю, как. The Corruption Party. Party of the Girls of Russian Army. Помните, девушки у него командовали нашей армией? Кто в мини-юбках, кто в макси-юбках. И уж вспоминали мы, ну и на этом эфире скажу, с утреца, может, не все с Соловьевым нас слушали, как вчера вечером полковник Баранец и полковник Трифоненко в диалоге своем по радио, какое не скажу, оно не вести, вспоминали, а эти люди знают, о чем говорят, визит девушки, отвечавшей за образование в войска, где, увидев часового, стоящего у флага, девушка изрекла гениальную фразу о том, что флажок на склад, мальчика на лекцию. То есть понимание того, что армия собой представляет, у девушки было таким сильным, я бы сказал. Лучше бы она рот держала закрытым, может, так бы не смотрела. Но поскольку не может ни гражданин Соединенных Штатов, ни рожденный на территории Соединенных Штатов человек стать президентом Соединенных Штатов, то нашего чека точно не получится. А то жалко, мы бы списали Америку. Две минуты. Быстрее, чем армейское имущество. А вопрос, гениальный вопрос от Алексея. Просто вот я рад. На тему того, что нами правят, может быть, Соединенные Штаты, может, по их указке мы в Сирию зашли, чтобы они смогли оттуда выйти. Алексей, вы себе представляете, да, как у нас по указке Соединенных Штатов чего-то делает Лавров, Шойгу. Путин есть такой человек, Владимир Владимирович, да? Кстати, по указке и Медведев ничего не делал, Дмитрий Анатольевич, потому что при всей моей критичности отношения к многому из того, что он делает, начиная с реформ, которые, да, забавны были, и кончая ливийской ситуацией, он совершенно точно ничего не делал по указке. Но это сто пудов. Американская указка, да, ну, глупости. Ну, наверное, есть люди, которые полагают, что они, вот если живут по указке или за счет кого-то внешнего, то все остальные живут непременно так же. Ну, так я вас дико разочарую. Это далеко не так. Элита наша, может, и казнократская, может, и коррумпированная, может, и на нее пробу ставить некуда, смотря на то, что она творит там с медициной, образованием, наукой. Но вот эти все глупости на тему по указке, есть, конечно, инерция колоссальная. В 90-е годы очень во многих секторах начали работать по принципу, как вписаться в американоцентричную систему мира. Отсюда баллонская система, все эти баллонки, да?
Которая, как вы считаете, Лузовская. Развалила, да, наше образование?
Она развалила не только нашу, но и европейскую
и
систему образования. Она дает
мозгов.
Систему, просто вы должны вписаться в англоцентричную систему. Магистр, бакалавр, которые поумнее, все нормально, они туда утекут, но для этого надо их вписать в ваши стандарты. Ну, понимаете, ну, разное. Вот трубы до сих пор в дюймах идут. Де-факто их начали, и чего менять, да? А это же не значит, что у нас система мер – это не сантиметры, миллиметры, метры, а это дюймы, футы. Ну да, труба – это специальная отрасль, там все в инчах, что называется. Так что далеко не все вписано. Но, тем не менее, в очень многих вещах стандарты какие-то, как завели с начала 90-х, когда скажите нам, как нам жить, земля велика и обильна, порядка нет, ну, так и продолжается, но далеко не везде. А, кстати говоря, вопрос об ударных беспилотниках и почему их не применяют из Мурманской области. Вы молодцы в Мурманской области. У нас их что нет, у нас их есть. И их начинают применять. Простите, не все модификации современных вооружений, которые у нас существуют, должны быть применены непременно прямо разом. Их применяют по ситуации, их применяют в рамках того, что
когда
происходит.
Требуем, да.
Ну, понимаете, когда надо, но мало ли чего у нас есть. Да, обкатывается огромное количество различных систем вооружений. Потому что восстановлена все-таки и госприемка правильная, и много чего другого. Далеко не все, что у нас делается, принимается, потому что, ну, есть вещи, которые не надо принимать, если они не того качества, которое устраивает войска. Тут ведь как? Если у вас реальная работа в боевой обстановке, то, простите за выражение, впаривать вам, чего вашему заводу произвести легче. Ну, может, вам танк фанерный легче произвести. Экономия металла будет большая. Может, вот эту дуру, которую вы произвели, она дико эффективная, только носить ее невозможно, иначе как вшестером, а заметно она будет не весь с какого расстояния. Может, и такое быть. Вот эти вещи сегодня всучить точно не удастся, и в этом плане на самом деле работа с военной формой, на которую нынешнее начальство в Министерстве обороны гигантское внимание обращает, там, ну, скажем, у них единый стандарт БЕРЦ, вот ботинок военных только что принят.
Я, знаете, я как в прошлом военный человек вам скажу, что это очень важно, на самом деле.
Это
потому
что не то слово.
Раньше я в начале 2000-х был на военной службе, и военная форма, она в ней зимой холодно, летом жарко, вот такая она была. Не знаю, как сейчас.
Вы понимаете, у меня, когда директор нашего института, Сереж, служил в десанте, точнее, в спецназе десанта, а сын только что при Сердюкове, то в этой форме воевать ниже 0 градусов было нельзя, потому что, вы, во-первых, вы клали личный состав абсолютно со 100% простудой, она промокала, эти несчастные ткани, которые вывезли неизвестно откуда, это просто даже не катастрофа, они были приспособлены к чему угодно, кроме действий в реальных условиях, когда человек потеет, вообще-то говоря, зимой, а простуженный солдат, непонятно, куда его было отправлять, потому что военная медицина ведь тоже была уничтожена, и вчера у тебя госпиталь за окраинной части, а сегодня ты должен вести своего Зольдатен в госпиталь гражданский, и что ты там будешь предъявлять? Медстраховку? А если ее нет, пошел вон. А если он в тайге служит или в Заполярье где-нибудь, а у него там какой-нибудь перитонит, не дай бог, на вертолете несколько часов вести. Это гениальная экономия была, просто такая экономия. Так что, да.
Ну да, военная форма, это важно, на самом деле.
Я в этой ситуации понимаю, что если уже начали строить в 20 раз больше объектов, как, чем при Сердюкове, в 6 раз увеличен выпуск соответствующих новых образцов военной техники. Жесткая унификация производится. Это очень важно, на самом деле. То потихоньку Мюнхгаузен все-таки вытащит себя за волосы из болота. Если ему, конечно, не будут мешать. Если не будут бить по рукам. И понятно, что вы не можете сразу вытащить все. Но если вам неинтересна промышленность, то есть реальное производство чего-то внутри страны, у вас ее не будет. Если вам не интересно сельское хозяйство, а вам интересно, он как у Скрыник по агролизингу, лизинг там, может, и был, там агро не было, так у вас не будет сельского хозяйства, и что-то у нас я не вижу отечественного хамона, а сыры, так в них пальмового масла столько, что уже скоро пальмами они прорастут.
А вы знаете, да, статистику, выросло на 120% производство сыров, при этом производство молока не увеличилось.
Качество где?
Соответственно, да.
Откуда люди, сырье, откуда? Потому что когда Кабаладзе как человек грузинского происхождения справедливо говорит, что он уже на рынке просто покупает сулгуни или адыгейский сыр, который просто домашний, и понятно, что он вот сыр-сыр, но я как человек-любитель сыра, и я говорю, ребята, побойтесь Бога, я и колбасу домашнюю люблю. В колбасе должно быть мясо, она не должна быть из жил и сои. Тут такая странная у меня дурная натура. Я еще помню времена, когда колбасу производили по ГОСТу, а не по ТУ. Особенно тем ТУ. Онищенко, где ты? К вопросу о ТУ, который... Понимаете, тут ведь многое не сложилось. Я уж не говорю о ФАНО и Академии наук. Но вот то, что хотя бы армейская наука, медицина, производство ВПКшное сейчас будет жить, а не сдохнет просто потому, что вызовы внешние вели, да, меня это радует. Вы можете называть это милитаризмом. Я видел, как мы перестали быть милитаристами в 90-е годы. Оказалось, что это не перевод того, что действует на конверсионные рельсы, не уход в гражданские технологии. Ну, как работает западная военно-техническая машина, израильская, американская, какая хотите. Вы нечто изобретаете, вы это реализуете в армии, извините, на военных технологиях и у того же Израиля, и у тех же Соединенных Штатов.
Но потом это идет
в гражданство. Вы передаете это, но вы не разоряете свой military, вот, Рафаэль. Ай-яй-яй, как смешно называют Israel Aircraft Industry, Salt, там, Elbit. Я могу бесконечно перечислять там корпорации израильские, я уже не говорю об американских. Вы же их не разоряете, не пилите, не закрываете, не производите на территории этих заводов, я не знаю, не превращаете их в лонжи, в кварталы домов, в ночные клубы. Вы тиражируйте это в гражданском секторе. И затем, добиваясь обкатки на огромных, на самом деле, гражданских продажах, потому что понятно, что технологии в гражданском секторе имеют рынок совершенно несопоставимый с технологиями военным, вы возвращаете это на новом уровне, в том числе, ну, есть круговорот технологий в природе и круговорот промышленности в природе. Это давно известно. А мы чего сделали? Мы чего-то сделали полезное? Да нет. Я очень сожалею о том, что у нас умирали и активно умирают сегодня целые отрасли в гражданском секторе. Другое дело, что это надо делать не только в военном секторе. Это надо делать и в гражданке. У нас из 9 оборонных министерств чего 2 остались? Космос и атомные, да и то с усечёнкой.
Да вот, а ну, вы думаете, министерство это эффективно, вот так организовать работу?
Если это не такое министерство, как у нас министерство, то это эффективно.
Ну, а у нас какое может быть министерство? Только такое, какое у нас.
Вы знаете, помимо пилы, для распила существуют и другие инструменты. Помимо лопаты шансового, для того, чтобы закопать все, что есть, а заодно и тех, кто что-то может делать, а потом взять в руки пилу, существуют опять-таки и другие вещи. И в этом плане армия, которая работает не на эффективных менеджерах или миногерах, как там часто после вот это смесь, не на девушках разной крутизны степени бедер и разной длины степени их производственная одежда. Я не говорю сейчас о тех девчонках, о тех дамах, которые служат в армии. У нас очень много женщин служат в армии и служат блистательно. Я говорю сейчас о тех профурсетках. Заметьте, вы очень вежливо выразился.
Я бы сказал, даже изящно.
Да-да-да. Которые при господине министре Сердюкове оказались внезапно главным кадровым составом министра, который должен был командовать направлениями. Вот этого точно совершенно не надо. А дальше, ну, поглядим, что будем, но пока выгребаем и выгребаем очень сильно. Потому что программа до 2020 года перевооружения, и она будет, похоже, и выполнена, и перевыполнена.
5533-Вести, 8903-170-63-63, сейчас новый. Евгений Янович, я знаю, вас заинтересовали некоторые вопросы на 5533-Вести.
Есть такое. Ну, во-первых, давайте все-таки поотвечаем людям. Они же правильно пишут. Вопрос от Владимира из Орловской области о том, как принудить правительство заняться делом на должном уровне, а то бизнесу скоро от их усилий даже помереть будет не на что. Мы отдельно, безусловно, обсудим как-нибудь, что такое экономический блок и как он работает. Для этого надо вытащить в эфир кого-нибудь из коллег, по-настоящему понимающих, что такое экономика, финансы.
Из экономического блока?
Из экономического настоящего блока. Здесь есть масса людей, которые в стране работают, а не рассказывают, как надо.
Из реального сектора.
Понимаете, то есть, если вы не можете ни черта сделать, то вы рассказываете, как надо делать. Это же вы учитель.
Ну, учитель вот с маленькой буквы, не такой, как вот у Стругацких. Я знаю, вы тоже уважаете.
Да-да-да, но вот учителей у нас, которые знатоков, экономистов, много, политологов полно. Поговорим, но это отдельная передача. По вчерашнему мой слоган по поводу, там, вспоминали Гнопольского, Шендеровича и массу других людей, и отношение к ним Уфа, Ирина, Башкортостан. Говорил я не о том, хорошие или нехорошие они люди, хвалил их, хвалил. Я знаю, что Шендерович был блистательным юмористом, и Матвей Игнапольский был очень неплохим журналистом. Я говорю о том, а Каспаров был великим шахматистом и так далее, и так далее, и так далее. А Навальный кем великим, не знаю. Навальный. Вот таким и остался. Вот был Навальный, и Навальным и остался. Великий Навальный. И тут поэтому ничего, ни одного доброго слова не скажу. Но политические пристрастия людей, я и их очень часто поведение, в том числе в эфире, которое печалит крайне, я просто отделяю от того, что они сделали когда-то что-то хорошее. И если они чего-то хорошее сделали и талантливые, то оно все равно останется в том периоде их жизни. Что не значит, что то, что они говорят или делают сегодня, есть предмет для восхищения, уважения или поддержки. Это, скорее, часто предмет некоторой скорби, потому что вот был человек, и вдруг он ворвался в политику, и он перестал делать то, что умел, и в политике начал делать чего-то, что черти что, и сбоку бантик. Это есть факт. Алексей из Санкт-Петербурга, который предлагает открыть заводы по печатанию долларов и скупить всю Америку. Леш, не надо пропагандировать фальшивое монетчество.
Это тяжелое уголовное преступление,
да,
кстати.
В том числе, я подозреваю, что если мы начнем печатать доллары, то те люди, которых будут печатать и, главное, распространять, не Америку будут скупать, а заниматься каким-то другим промыслом. Вопрос о том, что... Можно ли было спасти Советский Союз из Татарстана? Да легко. Но невозможно.
Можно, но невозможно.
Но не с этими людьми. Но члены Политбюро решили выкроить себя по стране. Они командовали страной. Вот народ проголосовал ведь на референдуме за то, чтобы жить в единой стране, правда? Кто мешал эту страну, не разрушая производственных связей, не уничтожая того, что было накоплено десятилетиями гигантской крови? Кто мешал ее реконструировать эволюционным путем. И здесь захлопанный, засвистанный академик Сахаров, который, когда это можно было сделать, предлагал быстро заключать. Вот очень часто у вас есть окно возможностей в той же истории. Заключите быстро союзный договор нового типа, да, но вот не давите, не душите, не пытайтесь выжить из этих республик, чего нельзя из них выжить. Да, вот он дал возможность эту страну спасти. И никто на нее даже не обратил на эту возможность внимания. Я поэтому очень скептичен в отношении тех депутатов Верховного Совета, это агрессивно послушное большинство, которые теперь, кто там иногда выходит на телевидение и радио, рассказывает, какие они были великие патриоты. Потому что в огромном мере посыпали страну их усилиями. Сообщение о поставках ПЗРК с Украины в Сирию даже комментировать не буду. Я повторял и повторяю. В огромной мере черный рынок вооружений – это то самое, которое сегодняшняя Украина. Конкретные вопросы, как это работает, через какие каналы – отдельная тема. Но, кстати, вооружение боевикам оппозиции, так называемой, в Сирии, идет с Польши напрямую, с Болгарии через
напрямую
пару посредников.
Из Польши. Через Болгарию?
Есть, есть такое. Балканы – это колоссальный центр.
Но как Польша что может на это идти? Она же цивилизованная страна.
Ой, много цивилизованных стран у нас, и опять же на ту же Украину это идет. Ну чего мы разговариваем на самом деле, размазывая манную кашу по белому столу, как говорит Бабель? У вас есть рынок вооружений, у вас их закупают, эти вооружения приличные. Это как вопрос, откуда у них столько Тойот, внедорожников, тысячи на самом деле пришли к боевикам в Сирию и в Ирак? Фирма Тойота обещала разобраться. Ну да, конечно, Саудовская Аравия, это или Катар закупили, а потом передали.
Ну да, но
это Тойота
напрямую,
дико
да.
удивилась, как это так, столько ленд-крузеров у боевиков, действительно. Ну ведь тут как работает? Ну оно так и работает. Я должен сказать, что на самом деле вопросов, конечно, много, но последнее насчет того, что про фурсетку, упомянутую мной, до сих пор тупят управлением и руководством из Московской области. А вы знаете, была Матильда Кшесинская. Помните? Была такая балерина Матильда Кшесинская.
Так.
И много чего в развале империи сделала, да, она и ее отношения с тогдашним руководством. Так что все-таки жизнь такая. Значит, оставим чуть-чуть все-таки вопросы, потому как мы же не в состоянии ответить на все. И угу. Вот тут у нас ситуация следующая. Давайте понимать. У нас идет колоссальное военно-техническое строительство, в том числе в Заполярье, которое тащит за собой очень многое в гражданском секторе. Ваша задача — научиться делать нечто и затем перекинуть это, то, что называется, на гражданку, что-то копировать, что-то модифицировать, что-то приспосабливать. Почему именно армия и военно-промышленный комплекс?
А в Заполярье-то мы что строим?
В Заполярье мы строим военный округ новый. В Заполярье мы строим систему, да там базы просто. Причем мы видели там то, что делается, это, конечно, полная фантастика. Для того, чтобы у нас не болтались вдоль наших берегов подводные лодки с крылатыми ракетами, как в Баренцевом море. Для того, чтобы не стоял вопрос, там столько почищено вдоль побережья, о том, что там не пойми чего, Арктика вся загажена за десятилетия завозов туда, что под снегом оставалось и ГСМ, и израсходованных, но оставшихся там пустых железных бочек, и чего угодно, брошенных балков. Но ведь там были и маячки, которые ставили с радиоактивными элементами. Вечные такие маячки.
Наши маячки?
Наши, вдоль всего нашего полярного круга. И их приходилось собирать и менять, потому... Ну да, в советские времена же понятно было, что... как это? А ну вот маячки-то у вас работают. И, слава богу, ничего там не пропало из этих маячков. Это давно известный такой факт. И когда пришлось собирать, ну что-то было унесено штормами, что-то как-то еще, но вот сразу, слава богу, в 90-е годы не расхитили. А ведь мы бросили эту самую Арктику.
Эта инфраструктура ведь дорого нам обошлась, но ее пришлось
оставить. То, что мы бросили, нам так дорого обошлось. Восстанавливать брошенное – это катастрофа.
Легче же новое, наверное, построить.
Да это абсолютная катастрофа, потому что те самые полярники, которых мы уж давно забыли, и все, что было связано с разведывательными вопросами, если это где-то близко к нашим вероятным противникам, с наблюдением за климатом, с полярными аэродромами. На самом деле это великий подвиг был. То освоение Арктики, это была такая махина.
Ну, не зря те люди, которые этим занимались, они становились героями.
И, кстати говоря, до советской власти великими полярниками были и Колчак, и Врангель, и мало ли кто там до революции это осваивал. Это были люди, которые вполне себе находились на уровне Амундсена или Нансена, Фритьофа Нансена, Руала Амундсена. Это Норвегия, и мы были великими исследователями полярных широт. И сегодня это все-таки на новых технологиях, с новыми возможностями восстанавливается. Потому что когда у вас огромная страна, а все интересы высокого экономического начальства состоят в том, чтобы высосать из нее все, что можно. И опять-таки, повторю еще раз,
освоить.
Заскирдовать под маленький процент где-нибудь. Только не дай бог, чтобы у них из рук не вырвали плохие, злобные люди и не израсходовали это в каких-то секторах хозяйства. Чего же они так отберут? Ведь они же не на дело пошлют, а на дело это в низколиквидные и низкодоходные ценные бумаги.
Но надежные.
И чтобы все было надежный. С 80 миллиардами в американских ценных бумагах при 50 миллиардах иска ЮКОСа и любой районный суд города Нью-Йорк у вас щелкает, и больше половины ваших активов превращается в ноль. Но люди этого даже не понимают.
Но с этим ничего не сделаешь.
Ну, я не знаю, может сделать
после новостей
что-нибудь.
Попробуем,
может, высокое начальство сделает что-нибудь со своими идиотами?
5-5-3-3-200. Евгений Яныч, ну вот мы когда с вами обсуждали перед началом нашей программы, что мы будем обсуждать, вы хотели упомянуть Керри в Центральной Азии. Не знаю, я вам напомню, а вы уж сами решайте.
Да нет, конечно, надо упомянуть о керри в Центральной Азии, потому что, я думаю, он впервые в своей жизни попробовал такой вкусный плов, самсы,
кок-чай. Но он же и, будучи сенатором, немало поездил. Но, думаете, так не угощали, да?
Госсекретаря иначе угощают, чем какого-то там сенатора. От сенатора мало чего зависит, а вот от госсекретаря много. На самом деле, господин Керри проехал, что называется, дать инструктаж, намекнуть, повлиять, отколоть от нас кого можно, облизать, что называется, в лобызаниях щек Гурбангулы Меликулиевича на тему того и этого, и обещать совместную охрану границы. В сложных выражениях рассказать о Мамали Рахмону, как Америка будет, вот будет совсем для него хороша. И, конечно, попытаться чего-нибудь хорошее выжать из ситуации с Узбекистаном и с сегодняшними угрозами Ташкенту со стороны Афганистана. Два основных бойца, которые у него сейчас с его точки зрения в обойме есть, это как раз лидеры Туркменистана и в меньшей мере Узбекистана. Традиционно подозрительные к всему, что происходит в общей региональной интеграции и в обеспечении безопасности в регионе, коллективном обеспечении. То есть понятно, что Ташкент, когда американцы душат его по правам человека после какого-нибудь ферганского мятежа, ну, в очередной раз не только же в арабском мире радикальных исламистов поддерживают наши американские коллеги, вот у них есть еще такая замечательная тема, как то, что в Узбекистане ферганский мятеж — это плохо-плохо катастрофа. Я просто помню, как это было, когда даже посол Израиля с дуру, вежливее, извините, сказать не могу, взял и подписал коллективное письмо послов с гневной инвективой в адрес Каримова. Ему начальство сказало: ты что делаешь? Потому что после этого, что называется, все проекты были разорваны с Израилем, которые можно, или заморожены. Ты вообще с ума...
Подпись, говорит, подпись много стоила денег, получается,
ну,
да?
Не только денег, но и политических возможностей. У Израиля не так много в исламском мире, а Узбекистан же позиционирует себя как часть организации исламского сообщества, организации исламской конференции, сегодня сотрудничества. Ты же что сделал-то? Тебя сюда зачем посылали, а ты чего натворил? И посол сказал: ну мы же часть западного мира. Говорит: мы с кем воюем, и они с кем воюют. Ты вообще понимаешь это? Нет, ну он больше не посол. Там другой посол, там все нормализовали. Да-да-да, который понимает. Но в ситуации, когда ну надо как-нибудь попытаться, учитывая тот катастрофичный провал в Афганистане, которое потерпела американская политика, она там провалилась. Американские войска не будут так уж полностью теперь выведены из Афганистана, как сказал тот же Обама и Керри, потому, там 1005 лишних оставят, просто потому что завтра, на тот день, как это выведется, там будут талибы разных категорий, исламское движение Узбекистана, движение за возрождение восточного Туркестана, уйгурские террористы, исламское движение возрождения Таджикистана, которое сейчас Рахмоном просто разогнано и запрещено. Там легальная была исламская оппозиция, но как-то вот ситуация с приграничной полосой оказалась для таджикского президента совсем-совсем невеселой. Там не будет только одного. Там не будет демократии.
Да, Евгений Иванович, но вот ведь все перечисленные вами лидеры, они уже давно находятся у власти. Они готовят себе каких-то преемников? Или вот сейчас, ведь проблема, мы же знаем, как это бывает в азиатских странах, в таких диктатурах.
Смотрите, какие могут быть преемники? Единственный человек, который вообще думает о том, что будет со страной после него, и который очень серьезно работает над пролонгацией той страны, которую он построил...
Это президент Казахстана.
Это, да, это Нурсултан Назарбаев. И даже нельзя сказать, что Нурсултан Абишевич, вот он такой, потому что он из политбюро там, как КПСС. Но Каримов откуда? Он тоже из политбюро.
Ну, там других нет же ведь.
Ну, как, сейчас уже есть. Но не Язов был из Политбюро, а какой он был диктатор. Это, может, это потому, что Назарбаев в юности стоял, лётку пробивал на Домне. Он тоже металлург, он тоже мой коллега, если, конечно, это позволительно говорить о президенте. Но в качестве металлурга он действительно мой коллега был когда-то. Я там, правда, еще не родился, когда он уже эту лётку пробивал. Но тем не менее. Понимаете, он... Это человек, который знает жизнь вот с нуля, жизнь простого человека, нормального. Он не партийный чиновник и бонза, выросший там на партийной или профсоюзной работе, никогда в жизни не общавшийся с народом и смотрящий на него сверху вниз. Но он и дико отличается от их всех. Вот, ну я с Назарбаевым просто видел, как он ходит там по Астане, и я видел, как он ведет себя в отношении людей, которые знали его когда-то, когда они были большими начальниками. А он был не очень большой начальник, но как он ведет себя с ними сегодня в той же Москве, он никогда не забывает людей, он ведет себя как нормальный, очень цивилизованный и культурный человек, хотя... Если надо обидеть, он так обидит своих начальников, что у него вылетают люди.
Ну, дисциплина в общем есть.
Как он со своими зятьями жесток, а вот все остальные нет. Единственное, что их интересует, это собственная власть. Их совершенно не интересует, что будет после них. Я думаю, что вот сейчас эксперты говорят, что, может быть, Каримов подразумевает, что Лола, его младшая дочь, а может быть, и ташкентский клан будут как-то вот в какой-то форме править после него. По-моему, на самом деле, у Ислама Абдуганиевича идея то, что пропадите вы все пропадом, вот после меня хоть потоп.
Ну, не может быть такое.
А Асраф
он же должен ценить то, что сам построил.
А зачем мне это, говорит себе пожилой человек, после того, как меня не будет? Сама-сама разбирайтесь. Да, он делает при себе, вот при своей власти у него и минированные границы, с жесткое укрепление стоят с Афганистаном. Но вообще-то говоря, там все тяжело. В Туркменистане тяжелее, в Киргизии плохо, в Таджикистане совсем плохо. Наркомафия, местные бароны, криминальные группировки, даже не имеющие отношения к наркотикам,
там
контрабандисты.
Такой феодализм, да? В Таджикистане.
Ну, много там чего. Граница с Афганом у них открыта. Какие-то участки границы прикрывает просто наркомафия.
Угу. То есть южная граница Таджикистана, ее как бы не существует, у них такая общая.
Вы знаете, если
зона
не наша, если бы не наша 201-я дивизия, там бы ничего не было. И когда слушаешь людей, или они вспоминают, или ты с ними говоришь, как их просто бросили, ну вот в пустоту при Борисе Николаевиче, как приезжал туда Андрей Козырев, чего-то обещал, а потом все исчезло. Ну, так и про Приднестровье. Все эти обещания тоже исчезали в неизвестность в ту секунду, как министр уезжал. И я-то себе понимаю, как людям на душе, которых бросила страна, бросила, забыла, оставила империя. Это даже не плевок в лицо. И в этом плане Сердюков с его девицами – это совершенно точно человек из того времени, когда ценность имеет только то, что можно продать. А все, что этому мешает, совершенно не важно. Промышленность это или уникальная научная лаборатория. Великолепные кадры, которые сидят на золотой земле, как он говорил. Вот у вас же здесь, господи, какая недвижимость, а вы тут сидите, чем занимаетесь? Ну хорошо, у тебя есть возможность это продать. Тут нам говорят, а может быть, вот именно при Сердюкове пишут нам, были эти все реформы заложены. Ребятушки, не трогай то, что работает. Не уничтожай то, что до тебя. Ты хочешь продать эту ценную недвижимость? Ну ладно, построй место, куда эти люди поедут. Современное место, да, дешевле, чем та недвижимость, которую ты хочешь продать. Но ты заранее его подготовь. Ты их туда переселит и сделай так, чтобы они были удовлетворены условиями работы. Ты кадры сохрани, без которых ничего не будет. А потом, пожалуйста, ты продавай недвижимость. Только если ее можно продать и нужно продать. А если ты берешь и снимаешь с довольствия армейского, он артиллерийский музей в городе Санкт-Петербург, бывший Ленинград, бывший Петроград, бывший до этого опять Санкт-Петербург, который столетиями копился, уникальный, потому что артиллерия – бог войны. Какой патриотизм? На чем? Чем ты будешь вообще вырабатывать в тот момент, как ты это уничтожишь?
Сделаем паузу на новости, вернемся в эфир.